эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Возвращение президента. Почему с европейскими властями Саломе Зурабишвили проще договориться, чем с грузинскими?
Поскольку она все же решила совершить личный визит, нам следует обратиться к зарубежным коллегам, чтобы они знали, что это обычный визит гражданки Грузии. Ни юридически, ни политически она не имеет права вести там политические переговоры.
Русские сезоны в Абхазии. Сухуми анонсирует туристические рекорды.
Я думаю, что вытянул этот сезон август и вытянет его сентябрь. Теперь тоже уже плотно очень бронирование.
Чтобы без базара. Блок тенге за блоте.
Уличные торговцы и базарники никогда не были союзниками Саакашвили и его партии. Они их всегда ненавидели, всегда были порой пророссийских сил.
Все это, а также абхазское народное движение против прокуратуры, продолжение, голоса, обзор пресс, рубрика «Панорама» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.ekokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
В Воскресенском районе на юго-востоке Московской области утром в четверг сбит беспилотник, летевший по направлению к Москве. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Телеграме мэр Москвы Сергей Собянин. Минобороны России позднее подтвердила информацию об уничтожении беспилотника самолетного типа над территорией Воскресенского района, обвинив в атаке Украину. В московских аэропортах было задержано более 130 рейсов, следует из данных сервиса Яндекс расписанием. Накануне вечером в районе Брянска были сбиты два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, пострадавших и разрушений нет. В Минобороны России подтвердили эту информацию, а также сообщили об уничтожении украинской ракеты в аннексированном Крыму. Британский политик Бен Уоллес в четверг подтвердил свою отставку с поста министра обороны. О решении он уведомил в письме на имя премьер-министра Великобритании Риши Сунака. «Для меня было привилегией служить этой великой нации», — написал Уоллес в соцсети. Риши Сунак в ответ поблагодарил его за работу. Уже объявлено, что вместо Уоллеса новым министром обороны назначен Грант Шепс, экс-министр энергетической безопасности. Он пообещал в том числе продолжить поддержку Украины. Бен Уоллес возглавлял британское военное ведомство с 2019 года. Именно под его руководством принимались решения, связанные с поддержкой Киева в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину. Британия считается одним из лидеров среди западных стран, помогающих Украине. О намерении покинуть пост Бен Уоллес объявил еще в прошлом месяце. Он также не планирует в очередной раз избираться в парламент на ближайших национальных выборах. Уоллес ссылался на то, что хотел бы попробовать для себя новые возможности, пишет Рейтер. Бен Уоллес считался решительным сторонником увеличения трат на вооруженные силы. Рейтер также пишет, что он рассчитывал стать потенциальным преемником Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, но контракт норвежского экс-премьера был продлен еще на год. Поставки российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза в 2023 году выросли на 40% по сравнению с предыдущим годом. С января по июль страны ЕС выкупили более половины российского сжиженного природного газа на рынке, свидетельствует отчет неправительственной правозащитной группы Global Witness. Согласно отчету, Испания и Бельгия стали крупнейшими покупателями природного сжиженного газа из России после Китая. Это происходит на фоне обрушения поставок трубопроводного газа. При этом ни Испания, ни Бельгия, вероятно, не являются основными потребителями этого газа. Их закупки обеспечивают остальные страны блока, пишет Guardian. В Global Witness заявляют, что закупка природного газа из России фактически спонсирует продолжение войны в Украине. За чуть более чем половину 2023 года Россия получила за сжиженный газ от стран ЕС около 5,5 миллиардов евро. Ранее статистика свидетельствовала, что закупки сжиженного газа из России выросли и в 2022 году, когда полномасштабное вторжение в Украину уже началось. С Суд в Белоруссии назначил административный арест на 15 суток жителю Новополоцка из-за фотографии, сделанной во время отпуска в 2021 году на фоне гор и флагов Грузии и Украины. Ему вменили статью несанкционированное пикетирование. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Правозащитники отмечают, что фотография была опубликована на странице в его социальной сети еще 8 августа 2021 года, но полиция заметила ее только в этом году. Мужчина пояснил, что в память о туристической поездке в Грузию в 2021 году он разместил на своей странице эту фотографию, но пикет он проводить не собирался. Он также отметил, что факт публикации фотографии с изображением флага Украины и событий, происходящих в Украине, является совпадением.
Эхо Кавказа. Новости.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, погибший в конце августа для перелетов в Сирию, Ливию или через Сахару, использовал несколько частных самолетов со средствами маскировки и уклонения от слежки. Соответствующее оборудование было и у самолета, разбившегося в Тверской области, на борту которого находился Пригожин. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на отставных российских летчиков, наемников ЧВК «Вагнер» и чиновников в Африке и на Ближнем Востоке. Собеседники издания рассказали, что несколько лет назад Пригожин и его соратники тщательно продумали меры маскировки полетов. В частности, самолеты, вылетающие из подмосковного аэродрома Чкаловский, отключали транспондеры и пропадали с радаров. По данным Wall Street Journal, у членов экипажей были поддельные паспорта, а списки зарегистрированных на рейс пассажиров менялись прямо перед взлетом. Журналисты отмечают, что в середине полета внезапно мог измениться пункт назначения. Издание также изучило данные сервиса отслеживания воздушных судов Flight Radar 24. Из них следует, что в одной из поездок в Африку Пригожин менял 2 или 3 самолета. По словам собеседников Wall Street Journal, Пригожин перед посадкой обсуждал со своей командой, насколько тесно наземный персонал аэропорта будет взаимодействовать с самолетом. Кроме того, источники газеты рассказали, что основатель ЧВК часто проводил встречи переодетым или в самолете. Самолете на взлетно-посадочной полосе на случай, если придется быстро скрыться. Собеседники Wall Street Journal уточнили, что после попытки мятежа в конце июня Пригожин перестал использовать военные аэродромы при полетах внутри России. Он также перестал использовать самолеты МЧС. В один из вылетов в Африку в августе основатель ЧВК «Вагнер» внес себя в список пассажиров незадолго до вылета, утверждает издание.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще вернется к нам в студию в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Думнов. Визит президента Грузии в Германию вызвал возмущение правящей партии. В грузинской мессе обвинили Соломона Зурабишвили в грубом нарушении Конституции, так как поездка не была одобрена правительством страны. Впрочем, критики власти, наоборот, уверены. Президент – единственный представитель руководства страны, кто пытается провести Грузию по пути евроинтеграции. А цель грузинской мечты, наоборот, любым способом сорвать этот процесс. Владимир Унанянц следит за дипломатической активностью президента.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ослушалась правящую партию и все же отправилась с визитом в Германию, где уже успела провести переговоры со своим коллегой Франком Вальтером Штайнмайером. Встреча, судя по кадрам протокольной съемки, прошла в доброжелательном формате. Штайнмайер, как отмечают наблюдатели, оказал Зурабишвили достойный прием с красной дорожкой, встречей на крыльце президентского дворца и другими нюансами дипломатического этикета, говорящими о визите высокого уровня. Сама грузинский президент уверена, европейское турне, которое Зурабишвили планировала на осень и которое отказалась подтверждать грузинская мечта, поможет стране на пути интеграции в ЕС, особенно в свете недавнего послания президента Европейского совета Шарля Мишеля, впервые назвавшего конкретные сроки вероятного расширения Евросоюза. Впрочем, в грузинской мечте вклад президента в процесс евроинтеграции не оценили. Председатель правящей партии Иракли Кубахидзе подчеркнул, что Зурабишвили грубо нарушила Конституцию Грузии, да и вообще делает все для того, чтобы помешать стране вступить в ЕС.
Конституции Грузии прописано, что президент имеет право осуществлять внешнюю политику только с одобрения правительства, а также участвовать в международных переговорах. Исходя из этого, яснее ясного, что президент Грузии очень грубо нарушила Конституцию, на которой давала клятву. Необходимо соответствующее реагирование. Мы не можем оставить это без ответа.
Впрочем, ответ не будет слишком жестким. Кубахидзе дал понять, что вопрос импичмента неудобного мечте президента на сегодняшний день не стоит. У правящей партии попросту не хватит для этого голосов.
Я бы не придавал этой теме слишком большого значения. Мы и так знаем, что Соломея Зурабишвили выступает против интересов страны, связанных с евроинтеграцией. Неважно, сделает она заявление против евроинтеграции в здании парламента Грузии или во время зарубежного визита. Вы помните, что в здании парламента Грузии она прямо выступила против нашей европейской перспективы. В частности, заявила, что Грузия не заслужила статус кандидата в прошлом году, и более того, сказала, что в этом году реформы, предусмотренные рекомендациями ЕС, выполняются лишь формально. Поэтому, получается, по ее мнению, Грузия и в этом году не заслуживает статуса кандидата. Что касается реакции, то, во-первых, теоретический механизм – это импичмент. И, конечно, если мы обратимся в Конституционный суд, суд очень легко определит, что Конституция Грузии здесь нарушена. Исходя из прямой текстовой интерпретации, это будет очень легко определить. Однако вы знаете, что для импичмента нужно 100 голосов. И, конечно, Соломе Зурабишвили надеется на коллективное национальное движение. Без этой гарантии она не стала бы так грубо нарушать Конституцию.
Выход предлагает депутат от силы народа парламентской группы, состоящей из выходцев из правящей партии. Гурам Мачарашвили считает, что необходимо по дипломатическим каналам дезавуировать полномочия Зурабишвили говорить от лица государства.
Поскольку она все же решила совершить личный визит, нам следует обратиться к зарубежным коллегам, чтобы они знали, что это обычный визит гражданки Грузии, право на который у нее будет и после того, как она перестанет быть президентом. Ни юридически, ни политически она не имеет права вести там политические переговоры. Она лишь имеет право как гражданка выезжать за границу и встречаться с любым дипломатом или политиком. Но у нее не будет ни легитимности, ни юридической поддержки. Она не раз нарушала Конституцию и тем самым оскорбляла грузинское государство, президентом которого она является, по крайней мере, формально.
Впрочем, в оппозиции считают иначе. Противники власти уверены, что именно действия грузинской мечты ставят под сомнение или, по крайней мере, отдаляют перспективу евроинтеграции. Что касается визита Зурабишвили в Германию, то представитель партии Лелу для Грузии Соломе Самадашвили уверена, позиция Берлина сыграет ключевую роль в вопросе предоставления или не предоставления Грузии статуса кандидата. Что же касается Конституции, которая апеллирует в правящей партии, то попытки помешать президенту выполнить свой долг и есть прямое нарушение основного закона страны, считает Самадашвили.
Любая попытка помешать президенту в осуществлении этих визитов является антиконституционным действием, так как наша Конституция прямо указывает, что страна должна стать членом Евросоюза. Что касается грузинской мечты, то они получили из Москвы прямое задание сделать все, чтобы наша страна не получила статус кандидата.
С представителями политической оппозиции согласны и в гражданском секторе. По словам председателя НПО «Хранители демократии» Георгия Мшвинеирадзе, мало того, что грузинская мечта мешает президенту исполнять ее основную задачу, так еще и прикрывается Конституцией, положение которой сама грубо нарушает.
Грузинская мечта и правительство Грузии, согласно 78-й статье Конституции, должны делать все для того, чтобы способствовать евроинтеграции страны. Они же, наоборот, делают все для того, чтобы не допустить этого. Страна не может стать членом Евросоюза без статуса кандидата. Это путь, который мы должны пройти. поэтому именно действия правящей партии в первую очередь и есть нарушение Конституции.
Непонятна риторика грузинской мечты представителю НПО «Международная прозрачность Грузия» Георгия Униани. По словам правозащитника, реакция представителей правящей партии на визит президента в Германию и отказ утверждать программу ее будущих европейских визитов вызывает вопросы относительно реальных целей правящей партии в деле евроинтеграции Грузии.
Возникает вопрос, почему грузинская мечта выступает против ее инициатив в этом отношении, потому что, исходя из той информации, которой мы располагаем благодаря нашим партнерам в ЕС, президент играет большую и позитивную роль в этом процессе. Будь я на месте руководства страны, напротив, всячески бы содействовал тому, чтобы президент осуществил бы эти визиты, а мы имеем то, что они мешают в осуществлении очень важной цели всей нашей страны.
Критики власти уверены, за попытками грузинской мечты запретить президенту осуществлять проевропейскую политику стоят интересы другого государства, которое пытается вернуть Тбилиси на свою политическую орбиту. И попытки правящей партии прикрыться Конституцией могут показаться оправданными лишь тем, кто не знаком с положениями основного закона страны. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Коллегия судей Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия оставила в силе решение Сухумского городского суда по иску общественной организации «Абхазское народное движение» против Генеральной прокуратуры. АНД подала жалобу на бездействие Генерального прокурора Адгура Агрба и его заместителя Дамира Квицени в расследовании предполагаемого завышения стоимости ремонтных работ на высоковольтной линии электропередач Ачгуара. Лидер АНД Адгур Ардзинба в интервью Елене Заводской рассказал о ходе судебного процесса.
Скажите, пожалуйста, Адгур, почему вы решили подать в суд на бездействие генерального прокурора Адгура Агрба?
Дело в том, что после того, как в ноябре прошлого года мы опубликовали материалы по ремонту линии ВЛ Ачгуара, в этих материалах было очевидно, что завышены цены минимум на 50 миллионов. После этого вы знаете, что президент провел совещание, дал 15 суток и так далее. После того, как прошло несколько месяцев, мы обратились в прокуратуру за тем, чтобы выяснить, что происходит. В итоге мы выяснили, что генеральный прокурор и его заместитель передали рассмотрение этого вопроса управлению по надзору за исполнением законодательства, вместо того, чтобы передать следственное управление. А в чем разница? В том, что управление по надзору законодательства и его деятельность не регламентировано. Это управление может рассматривать этот вопрос год, два, три и более. А у следственного управления есть четкий регламент. Там максимально до 40 дней они должны принять решение, будет возбуждаться уголовное дело или нет. И из-за этого мы обратились в суд.
Адгур, после того, как вы обратились в Сухумский городской суд, какое решение там было принято?
Сухумский городской суд отклонил нашу жалобу. Судья Джинджоли принял такое решение, на наш взгляд, неправильно. Мы опротестовали это решение в Верховном суде. В Верховном суде коллегия судей нас поддержала, вернула этот вопрос в городской суд. И уже в городском суде, уже при повторном рассмотрении, судья Богатырь Леван Сергеевич поддержал нас и обязал прокуратуру устранить то нарушение, о котором я говорил выше. Прокуратура решила опротестовать это решение, обратилась в Верховный суд. Как известно, вчера Верховный суд отклонил жалобу прокуратуры и оставил в силе решение судьи городского суда Сухума. И теперь у прокуратуры есть 20 дней с момента того, как она получит решение суда на его исполнение. Конечно, теоретически у прокуратуры есть возможность опротестовать это решение в президиуме Верховного суда, но мне кажется, что прокуратуре не стоит тратить на это энергию. Уже всем все понятно, это уже третье судебное заседание, которое мы выиграли. Лучше эту энергию направить на борьбу с коррупцией и в том числе и по вопросу ВЛ Ачгуара.
Что должно произойти и как генеральный прокурор должен исполнить решение суда?
Генеральный прокурор должен передать все материалы по линии ВЛ Ачгуара из отдела по надзору за исполнением законодательства в следственное управление. Следственное управление в течение установленных законодательством сроком, до 40 суток, если я не ошибаюсь, должно дать ответ, будет оно возбуждать уголовное дело или нет. Если оно отказывается возбуждать уголовное дело, прокуратура должна объяснить нам всем, почему они отказались это делать. Еще я хотел бы обратить внимание на один момент. Когда этот вопрос рассматривался в городском суде, городской суд предписал прокуратуре предоставить полный объем материалов по линии Вэла Чигвара, которые уже взыскала прокуратура. Прокуратура эти материалы предоставить отказалась. Поэтому у нас и возникли большие сомнения.
А сомнения в чем?
В том, что прокуратура вообще этим занимается и насколько она хочет довести дело до конца. Ведь если отойти немножко в сторону и посмотреть со стороны, то это же политика бжания, двойные стандарты, и когда одни отвечают перед законом, другим можно все, в том числе и должностным лицам высшего уровня. У нас большие сомнения вообще в объективности прокуратуры, насколько она вообще заинтересована этим заниматься. 7 августа было совещание в прокуратуре, где прокурор вообще сказал, что если не будут наказаны те судьи, которые освобождают коррупционеров, какие-то поправки он должен увидеть в законодательстве, то никакой активности по коррупционным делам не будет. Это что, как понимать? Закон будут нарушать, а он будет сам лично выбирать, какие дела, значит, расследовать, какие не расследовать. Это вообще беспрецедентно.
От ГУР в публичном пространстве была информация о том, что руководитель той организации, которая закупала оборудование и материалы для высоковольтной линии Ачгуара, руководит близкий родственник президента. Связываете ли вы бездействие Генеральной прокуратуры с этим фактом?
Да, мы связываем, мы об этом говорили. Прямой родственник Аслана Бжани руководит подразделением РУП «Черноморэнерго», которое занимается закупками, в том числе и вот закупками в рамках ремонта ВЛ «Чигвара». Мы об этом говорили, и это не секрет. Если взять ретроспективу, посмотреть на политику Бжани, двойных стандартов, где его окружению, его родственникам можно все, и, в принципе, все, что происходит, об этом говорит, то, конечно, выводы напрашиваются. И очень жаль, что генеральный прокурор, который подавал определенные надежды на первых этапах, стал частью этой политики, стал частью вот этой несправедливой машины. Можем только с сожалением это констатировать. А так, конечно, там все очевидно, все на поверхности. Генеральной прокуратуре там долго не придется искать, просто надо пойти посмотреть, как эти люди стали жить, какие у них там появились блага, недвижимое имущество, там строительство домов и так далее. Это все очевидно, мы живем в Абхазии, все знают. Просто было бы желание. Но желания, к сожалению, нет, все друг друга прикрывают. Идет круговая порука. И почему мы, кстати, настаиваем на том, чтобы быстрее этот вопрос рассматривался? Потому что со сроком истечения давности всегда есть возможность скрыть следы преступления, есть возможность все это переделать, документацию и так далее. Поэтому мы торопимся. Потом, когда пройдет 4 года, 3 года, все будет исправлено, тогда очень сложно будет докопаться до истины.
Не было такого прецедента, чтобы политик или общественная организация подавала в суд на генерального прокурора. Почему вы решили это сделать?
Действительно, правы, это прецедент, такого никогда в истории Абхазии не было, чтобы на прокуратуру подавали в суд и выигрывали ее, тем более оппозиционная организация. Мы это решили сделать, потому что мы действуем в рамках закона, мы хотим использовать все имеющиеся законные возможности. К счастью для нас, суд оказался весьма объективен, это и Урал-Сухум, и Верховный суд, за что судьям благодарны. А в целом, да, это прецедент, и мы со своей стороны, как общественная организация, сделали все возможное. То есть нашли материалы, которые свидетельствуют о завышении цен, опубликовали их. Далее мы требуем от прокуратуры исполнять свои прямые обязанности. То есть мы работаем, мы системно, поступательно занимаемся этим вопросом и многими другими вопросами.
С лидером абхазского народного движения Отгуром Ардзиновой беседовала Елена Заводская.
Читаем прессу.
Грузинские политологи о предстоящих промежуточных выборах мажоритарного депутата от Гори Каспи и мэра района Гурджань. эксперт по вопросам безопасности, о том, как российские спецслужбы проникают в Грузию и кого и зачем вербуют. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу о матче с командой Словении. Грузинскую прессу почитал Серго Бригвадзе.
Почему важны промежуточные выборы и стоит ли оппозиции участвовать в них? Статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». 1 октября граждане будут избирать мажоритарного депутата от Гори-Каспи и мэра района Гурджиани. Необходимость проведения промежуточных внеочередных выборов возникла после того, как Георгий Ходживанишвили, представитель партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария за Грузию, покинул парламент по собственному желанию в феврале 2023 года, а Зураб Утиашвили, уже бывший мэр Гурджиани, покинул свой пост в июне текущего года. Оппозиция не намерена участвовать в голосовании. «Сейчас не время тратить ресурсы на промежуточные выборы», заявил депутат от меньшинства Роман Гоцеридзе. Впрочем, некоторые политологи считают это ошибкой. К примеру, Вахтанг Дзабирадзе придерживается мнения, что оппозиция теряет возможность оценить свои шансы в конкретных регионах.
Отказом от участия в выборах они, оппозиция, дадут правительству повод для разговоров. Мечта использует это для пиара. Во-вторых, оппозиция не узнает, каковы их шансы в этих конкретных регионах. Здесь они допускают очень большую ошибку, когда без боя сдают выборы правительству. Они упускают возможность поговорить с людьми и заинтересовать их чем-то. У них нет никакой связи с избирателями. И как они собираются победить на выборах в 2024 году?
Говорит Забирадзе. Более того, запланированные выборы должны пройти с использованием электронных технологий. Для оппозиции это была бы отличная возможность провести репетицию перед парламентскими выборами, считает политолог. Оппоненты властей сейчас делают ставку на отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюз, говорит политолог Игорь Койселава. Однако, если будет принято положительное решение, то к 2024 году вся их политическая схема будет разрушена, сказал респондент издания. Газета «Квирис Палитра» пообщалась с экспертом в вопросах безопасности, директором учебно-исследовательского центра национальной и корпоративной безопасности Давидом Кухалашвили на тему «Как российские спецслужбы вмешиваются в грузинскую политику». В государстве постоянно действуют российские агенты, и их главная цель – не допустить вступления Грузии в НАТО, утверждает эксперт.
После распада Советского Союза русские провели спецоперацию и вывезли из Грузии списки агентов КГБ. Грузия не могла этому помешать, потому процесс люстрации затянулся, а Российская Федерация получила серьезную агентурную сеть на территории нашей страны. То есть те, кто был завербован КГБ в Грузии во времена СССР, стали агентами России. Кроме того, любая спецслужба активно использует возможность добиться согласия на сотрудничество от тех лиц, которые на протяжении определенного времени находятся на территории ее страны. Спецслужбы России интересуют четыре основных направления в Грузии – политическое, экономическое, военное и научное. При этом спецслужбы стараются создать легальные источники доходов для их агентов. Они работают в бизнес-секторе, в неправительственном секторе и так далее.
Кроме того, одна из самых распространенных практик – сбор необходимой информации и вербовка новых агентов, продолжает Кухалашвили.
Российские спецслужбы могут использовать группы, приезжающие под видом туристов, когда сочтут необходимым. Они могут активироваться в любой момент, совершить диверсионные или террористические акты, устроить пожары и тому подобное.
На вопрос издания, считаете ли вы, что среди активных грузинских политиков есть агенты, представители российских спецслужб, эксперт отвечает.
Задача российских спецслужб – завербовать как можно больше людей из правительства, парламента, судебных органов и так далее. Интерес спецслужб вызывают и политические партии, не представленные ни в исполнительной, ни в законодательной власти. Во-первых, рано или поздно они могут попасть в парламент, а также и сами спецслужбы могут создать соответствующие условия.
Сказал респондент издания. Сборная Грузии по баскетболу, впервые выступающая на чемпионате мира, выиграла второй матч на турнире. Грузинская команда уверенно обыграла Венесуэлу со счетом 70-59 и вышла во второй групповой этап, где ее соперниками будут Германия и Австралия.
«Мы написали историю, и мы счастливы. Это невероятно, и эта победа принадлежит Грузии. Каждый матч для нас как финальный. Мы будем двигаться вперед от игры к игре. Нам противостоят опытные команды, у наших соперников много игроков из NBA, но мы будем бороться за лучший результат».
Цитируют главного тренера сборной Грузии по баскетболу Ильяса Зуроса информационное интернет-агентство «Sport All». Сборная Грузии сыграет против команды Германии 1 сентября и Австралии 3 сентября.
Все знают, и не нужно объяснять, что представляют собой сборные Германии и Австралии. Им, наверное, тоже есть о чем беспокоиться, поскольку в игре против нас им придется выложиться на все 100%. Каждый матч мы играем ради победы, и впереди нас ждут большие сражения.
Цитирует капитана сборной Грузии Торнике Шенгелия из Дании. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей. В студию вернулась Кэти Бочаришвили.
Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Арай Карутюнян завтра, 1 сентября, представит Национальному собранию заявление об отставке с поста президента. Об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что решение окончательное, он принял его 2 дня назад, принимая во внимание свое взаимодействие в последние недели со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью. Это взвешенное решение, принято исключительно мной на основании имеющихся у меня данных и результатов анализов, написал Арутюнян. На днях, обращаясь к протестующим, собравшимся на площади Возрождения в Степанакерте, Арай Карутюнян сказал, что во время совещания они до поздной ночи обсуждали и вопрос его пребывания на должности президента. «Несколько дней назад я хотел подать в отставку», сообщил он, пояснив, что вопрос будет решен в ближайшие дни. Если нужно, он подаст в отставку и выйдет на позиции в рядах ополчения. Арай Карутюнян был избран на должность президента 14 апреля 2020 года. До этого занимал пост государственного министра. Сегодня Арутюнян также сообщил об увольнении государственного министра Нагорного Карабаха Гургена Нерсисяна. На эту должность назначен секретарь Совета безопасности Самвел Шахраманян, передает радио Азатутюн. Мать жительницы Гали Натхи Бахтадзе, убитой 28 июля текущего года, опубликовала открытое письмо на имя президента самопровозглашенной республики Абхазии Аслана Бжани, главы МВД Роберта Киута, депутата Тимура Ширгилия и омбудсмена Анас Кишмария. Напомним, что по подозрению в убийстве Натхи Бахтадзе был задержан Айнар Цвижба. Он признался в убийстве и заявил, что утопил тело девушки третьей перепадной ГЭС на реке Ингури. Однако поиски тела Натхи Бахтадзе оказались безрезультатными. Вот уже больше месяца прошло с убийства моей дочери, тело Натхи до сих пор не найдено. Я не верю, что тело моей дочери там, где ее ищут. Родственники убийцы знают все. Я уверена, именно они помогли ему избавиться от трупа. Прошу вас задержать и опросить родственников Айнара Цвижба, ведь он признался, что позвонил своему отцу и сообщил, что совершил убийство. Адресаты обращения оппозиции матери Натхи Бахтадзе пока не комментировали. Грузинский футболист, защитник Саба Сазонов, перешел из московского «Динамо» в клуб итальянской серии А «Торино». Информация опубликована на официальном сайте туринского клуба. Сумма трансфера составила 2 миллиона 750 тысяч плюс 250 тысяч клуб может получить в качестве бонусов. Последние дни прошли очень быстро. Я еще недавно был в «Динамо», а сейчас в «Торино». У меня было много предложений, но спасибо моему отцу, что я здесь. Я счастлив, сказал Сазонов в интервью пресс-службе итальянского клуба. 21-летний Сазонов, воспитанник «Зенита». В московское «Динамо» футболист перешел в июле 2021 года на правах свободного агентства.
Спасибо. С региональными новостями нас познакомила Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Российский союз туриндустрии сообщает о выросшем потоке граждан страны, которые этим летом направились на отдых в Абхазию. Их число может достичь рекордного уровня 2021 года – 1,5 миллиона. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария остановился как на этом, так и на некоторых других особенностях проходящего туристического сезона.
У абхазской общественности и прежде всего среди представителей туристической отрасли оживленное обсуждение вызвали цифры, озвученные вчера в ходе пресс-конференции в ТАСС вице-президентом Российского союза туриндустрии РСТ Дмитрием Гориным. По его словам, Абхазия заняла уверенное второе место среди россиян, совершивших этим летом с помощью турфирм путешествия за рубеж. Всего таких организованных туристов из России было 5 миллионов. Самыми популярными зарубежными направлениями стали Турция, не менее 2,6 миллиона туристов, Абхазия, 1,2 миллиона, Объединенные Арабские Эмираты, 350 тысяч, Египет, 300 тысяч и Таиланд, 180 тысяч. Сегодня «Эхо Кавказа» связалась с президентом Абхазского союза туристов Анной Калягиной, и она так прокомментировала приведенную информацию.
Слава Богу, что нам везет с погодой, и действительно погода позволяет, я думаю, позволит еще долго продлить этот сезон. Начался он не очень удачно. Собственно говоря, два месяца мы так немножечко приуныли, а июль уже и август очень был насыщен. Я думаю, что вытянул этот сезон август и вытянет его сентябрь. Теперь тоже уже плотно очень бронирование. Что касается статистики, ну я хочу сказать, что статистика вещь такая, знаете...
Лукавая.
Быть статистом, да. То есть организованные туристы – это те же самые однодневные туристы, которые приезжают. Те же самые туристы, которые приезжают на 2-3 дня. Пройти может очень много туристов, плюс еще те, которые закупаются в том же самом дьюти-фри.
Правда, тут Калягина поправилась. Сочинцы, которые на короткое время заходят в Абхазию, чтобы приобрести товары в магазинах беспошлинной торговли, фиксируются на КПП ПСОУ. Горин же, очевидно, пользовался цифрами российских турагентств. Анна Калягина продолжила.
Может быть, они считали по путевкам проданным?
Ну, а вот по вашим прикидкам, число неорганизованных, именно которые нигде там в турагентствах не засвечивались, они какой процент составляют от организованных?
В принципе, у нас здесь было всегда очень разные данные, потому что сначала люди в основном ехали к нам без покупки турпутевки. Потом у нас по нарастающей начали люди покупать через агентство, через туроператора. И сейчас я хочу сказать, что, наверное, 50 на 50. Очень много в августе приезжало на Абу. И здесь хочется обратиться ко всем туристам и гостям республики, те, кто хочет приехать в Абхазию. Конечно же, о том, чтобы позаботились о, особенно июль, август и сентябрь, позаботились о своем проживании заранее. Потому что, хотят всегда первую линию, там, например, питание, уровень комфорта. И возможно, что мест уже этих нет. Конечно же, первая линия, она закрывается сразу. Пользуется большим спросом.
Поинтересовались мы ее мнением и по такому вопросу. Нынешним летом в Абхазии стало меньше несчастных случаев с жертвами на море и во время пеших подъемов в горы, но появилась новая напасть – камнепады по дороге на озеро Рица. В середине августа министр туризма Абхазии Теймураз Кишба издал приказ о запрете на остановки транспорта в Евшарском каньоне. Хотя владельцы торговых точек в каньоне попытались перекрыть трассу в знак протеста. Анна Калягина говорит.
Давайте скажем так. Безопасность туриста – это самое важное на сегодняшний день, что может быть в туристической сфере. Да, давайте мы не будем в опасном месте останавливаться. Потом уже укреплять, смотреть. Я не профессионал в этом, но разговаривала со специалистами. Да, есть какие-то и природные катаклизмы, и экологическая проблема. Это высохший самшит, который, в принципе, кто-то говорит, что корнями держал, проволоками камни удерживал.
Там говорят, и сетки какие-то можно делать, насколько это может решить проблему.
Мы как-то расслабились и ездим спокойно. На самом деле, действительно, никто не может предугадать. Мы же ездим, смотрим камни, лежащие на дороге. Значит, они падают. А так как поток машин увеличился, трафик стал больше, соответственно, вероятность попадания этого камня в автотранспорт и в людей, он увеличился.
Еще одна особенность нынешнего турсезона. Недавно мы рассказывали, что стало меньше краж у туристов со стороны местного криминалитета. Но зато туристка из Челябинска подозревается в хищении барсетки с 6 55 тысячами рублей у жителя Пицунды. И вот словно в подтверждение, у потерпевшего, отдыхавшего в парке принца Альденбургского в Гагре, украли сумку с документами и деньгами. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали Ниазяна Дереника Багратовича, гражданина Армении, находящегося на отдыхе в Абхазии. При личном досмотре у него изъяли 65 тысяч рублей похищенных. Снова 65 тысяч. Правда, на этот раз турист украл у другого туриста. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса. В Южной Осетии через считанные дни начнется новый учебный год. Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, сколько в этом году стоит собрать учеников в школу.
Сколько стоит собрать ребенка в школу?
Очень дорого, все дорого. Как сказать, на одного ребенка почти 15, если не больше. На все про все. Это, считай, без книг, да, и то хорошо, что книги хотя бы выдают в школах. И канцтовары, и форма, и обувь, и все остальное, это около 15, даже больше чуть-чуть.
Сколько у вас детей?
Двое. Третий, второй класс. Около 30-35 ушло, чтобы их подготовить. И то не покупая в этом году портфели. На просто простая форма стоит около 4000. В прошлом году можно было за 2-2500 взять. А сейчас около 4-4500. Да, и так на все. Рубашки по 2-2500. Обувь 3.
Конечно, тяжело, да. Тут обычные костюмы. Допустим, у меня мальчики, трое мальчиков. И... костюм стоит 7300, брюки 2500. Ну, вот это все посчитать, как минимум в школу надо или 2-3 комплекта, а уже не говорю о канцтоварах. Там и танцевальная форма, там и ну, много чего надо, конечно, да. Минимум где-то 1060 точно на одного ребенка. Вот в этом году они подорожали на 2 раза больше. В прошлом году можно было еще купить костюмы, допустим, за 3000, а в этом году вот я обходила магазин и смотрела, но меньше 5000, допустим, костюм нельзя найти. Куда мы катимся? Это я не знаю. И даже не костюмы, элементарно, вот бензин у нас стоит 67 рублей. А зарплатой?
То Озон, то Вайбер. И слава богу, вот это как-то для мало... И не только для малоимущих. Все пытаются сэкономить, потому что сейчас такая жизнь. Это не кричат они, что инфляция. На самом деле мне зарплаты уже не хватает. Я подтаскиваю из закромов, так сказать. Это ненормально. Поэтому собрать ребенка в школу, это сейчас, наверное... сродни тому, как купить хорошую мебель там или что-то. Это очень дорого. Тем более дети, они должны развиваться, и каждый родитель хочет, чтобы его ребенок разносторонне развивался. Кружки – это тоже деньги. Это очень сложно сейчас.
Ну, где-то минимум 1015. Минимум. Почему? Потому что ну, дети же растут. Это и костюм, это и рубашки, это и обувь, и тем более, что еще плюс спортивное все это полностью. И, конечно же, само собой, канцелярские расходы. Слава богу, что книги дает школа. Это уже хорошо. А так вот, я просто для себя посчитал, что где-то мне это обойдется, где-то минимум 15 тысяч. Это так.
Цены выросли по сравнению с прошлым годом?
Цены не просто выросли, потому что чем ребенок растет, тем дорожает, конечно, и одежда тоже. А так я не слежу за этим. Что, потому что ну, в прошлом году, конечно, он был меньшего размера, а сейчас он большего размера. Это капитал.
Собрать ребенка в школу – это очень даже накладно для родителей, мне кажется.
Но в пределах разумного. Я бы не сказала, что прям космические цены нет. У меня есть с чем сравнить. Если с другими городами сравнивать, то тут нормально, в принципе. Да, можно сказать, что уже собраны. Осталась канцелярия просто. У нас сейчас ребенок во второй класс идет, и у нас более разумный подход. В первый класс какой-то ажиотаж был, и как-то мы больше потратили. А сейчас как-то уже умнее стали. Ну, то, что нам сейчас выдают учебники, это большой плюс и очень-очень, я бы сказала, большая поддержка родителям. Потому что мы всегда покупали учебники в мое время, когда учились. И даже есть города, где и покупают сейчас.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Хинвал.
Блоги. Чтобы без базара. Тенгиз Аблоти уже не удивляется тому, что в Грузии никак не удается справиться с неконтролируемой уличной торговлей. Он задается другим вопросом. Почему за базарный люд заступаются сторонники Саакашвили? Неужели лишь потому, что против них выступила грузинская мечта?
Все беды на свете от сектантов. В широком смысле сектанты – это обычные наши с вами рядовые сограждане. Их может быть очень много, настолько много, что они влияют на результаты выборов, никоим боком не принадлежат никакому меньшинству, но по сути являются таковыми. Упертыми, с ограниченным мировоззрением, четко делящие общество на своих и чужих, готовые съесть заживо чужака. А главное, никогда, ни при каких обстоятельствах и ни за что на свете не признающие, что оппонент иногда все-таки может быть прав. В их сектантской идеологии не существует противника, есть только враг, с которым любое согласие является надругательством над здравым смыслом. Сегодня Грузией руководят люди с сектантским мышлением, считающие оппозицию олицетворением абсолютного зла, а ее сторонников – сатанистами, ЛГБТ-активистами, садистами и прочими нехорошими людьми. Они были сектантами еще в период нахождения в оппозиции, когда в штыки встречали любое, даже самое правильное решение тогдашней власти и обвиняли собственное государство в начале войны в августе 2008 года. Кстати, даже сейчас, уже более 10 лет находясь во власти, на фоне ничем не спровоцированного российского вторжения в Украину, они продолжают утверждать, что войны 2008 года можно было избежать. С этим все ясно. Однако проблема в том, что мечтатели не единственная агрессивная, дрочливая и настроенная на конфронтацию секта. Есть и та, что на противоположном полюсе. У них другие объекты ненависти, другие враги и другие кумиры. Но голова на плечах одна и та же. Оппозиционная секта ничем не отличается от правительственных. Радикальные сторонники Саакашвили – это такие же вредители, готовые идти против любых проявлений здравого смысла, если они связаны с противоположной стороной. Вообще же, по жизни не бывает идеальных злодеев, которые всегда во всем на все 100% неправы. Любой, даже самый мерзкий подонок иногда в конкретном вопросе вполне может быть прав. И нормальный здравомыслящий человек должен быть готов это признать. Даже грузинская мечта за 10 лет своего бездарного и позорного правления иногда все же бывает права. И ничего с этим не поделаешь, так мир устроен. Но то для здравомыслящих и нормальных, но не для сектантов. Прямо сейчас в социальных сетях мы в очередной раз можем наблюдать всплески сектантского духа радикал-мишистов, причем в той области, в которой это меньше всего можно было ожидать. Один из представителей тбилисской мэрии упомянул нехорошим словом вездесущих уличных и базарных торговцев, заявив, что одной из причин засорения сточных коммуникаций является деятельность уличных торговцев. Мол, они засоряют каналы, часто даже хранят там свой инвентарь. Что тут поднялось? Вся секта бросилась на защиту торговцев. Тех самых торговцев, с которыми яростно боролся их лидер Михаил Саакашвили в период президентства. Он гонял их как мог, штрафовал, посылал против них полицию и сотрудников городских администраций. Торговки как могли противостояли попыткам убрать их с улиц. Красочно падали в обморок, потом их окружали коллеги с истошными криками «Воды! Воды!». Мише так и не удалось справиться с этой заразой, доставшейся в наследство от темных 90-х, но потеснить он их все же смог. Уличные торговцы и базарники никогда не были союзниками Саакашвили и его партии. Они их всегда ненавидели, всегда голосовали против них, всегда были и сейчас являются опорой пророссийских сил в Грузии из-за их необразованность, отсутствие какой-либо квалификации в чем-либо, лени, показушной религиозности и склонности к теориям заговоров. По идее, для любого сторонника евроинтеграции в Грузии большинство торговцев прямо-таки классовые враги. Но тут произошло то, чего никак нельзя было игнорировать и пропустить мимо ушей. Представитель власти обругал торговцев. И секта бросилась на их защиту. Самое прекрасное, что можно было прочесть и услышать в социальных сетях от радикал-мишистов. Что такого ужасного в уличной торговле в Тбилиси? Да она даже в Париже есть. Дальше больше. Я в Риме живу, у нас тут каждое утро город тонет в мусоре, но власти убирают улицы, поэтому стоки не засоряются. В Барселоне тоже есть рынки, и там тоже грязь. Лиссабон каждое утро тонет в горах мусора. Наконец добрались до Святого, до Скандинавии. Оказывается, Стокгольм тоже переполнен рынками и торгашами, и тоже заполнен грязью и мусором. А вы думали, что шведы чистоплотные, да и вообще чисто не там, где подметают, а там, где не сорят? Как бы не так. Вроде бы люди грамотные и образованные, не глупые, объездившие весь мир. По идее, должны понимать, в чем разница. С одной стороны, парижско-стокгольмские фермерские рынки, компактные, не выходящие за свои пределы, к тому же работающие преимущественно на выходные. С другой, абсолютный хаос, грязь, антисанитария, а главное, масштабы бедствия. Наши рынки занимают не несколько сот квадратных метров, как в Европе, а целые километры, целые кварталы, полностью забитые неорганизованными уличными торговцами. Если с чем-то и можно сравнивать, то не с Парижем и Стокгольмом, а скорее с Лагосом, тем, что в Нигерии. Грузийская улично-рыночная торговля – это абсолютное зло, не имеющее никакого оправдания. Это настоящий позор Грузии, никак не связанный с бедностью. Грузия не настолько бедная страна, чтобы не иметь возможности привести торговлю в порядок. Однако любые попытки что-то изменить встречают яростное сопротивление, и власть, как правило, отступает. Грамотные, образованные европейцы, сторонники партии Саакашвили, не могут этого не понимать. Не могут осознавать, что сравнивать какой-нибудь очаровательный субботний рынок Анфан-Руж с Тбилисской вокзальной площадью – это из той же оперы, что войну в 2008 году можно было избежать, только, разумеется, рангом пониже. Все они знают и все понимают, но не могут совладать с собой. Это выше них, это их естество. Что бы ни сказал мечтатель, с этим никак нельзя соглашаться. Если для этого понадобится превратить Стокгольм в город, тонущий в нечистотах, что ж, можно и так. Я и говорю, все беды на свете от сектантов.
Это был блог Тенгиза Аблоти.
Панорама.
В панораме контрнаступления украинских войск. Все вопросы, связанные с ним, Юрий Жигалкин обсуждает с военным экспертом, вице-президентом Лексингтонского института в Вирджинии Дэном Гуре и историком Юрием Фельштинским.
В нескольких изданиях появилась информация об аналитическом отчете американской разведки, где говорится о том, что украинская армия, по-видимому, не сможет в ходе наступления достичь Мелитополя, что, как считается, является ее стратегической задачей. Несколькими днями позже последовали критические публикации, где со ссылкой на источники в Пентагоне утверждается, что западные штабисты считают, что украинское командование не сосредоточило достаточно сил на направлениях главного удара. Согласно «Нью-Йорк Таймс», высшие американские военные чины и их британский коллега призвали украинцев изменить тактику. А в начале августа впервые, если верить опросу CNN, большинство американцев высказалось против продолжения финансирования Конгрессом военной помощи Украине. Как трактуют эти данные мои собеседники? Слово Дэну Гуре.
Мне кажется удивительным, что многие ожидали быстрого успеха украинской армии, считая, что контрнаступление будет чем-то вроде легкой прогулки. Невозможно было ожидать, что эти операции будут подобны контрнаступлению ВСУ в Харьковской области в прошлом году, которое оказалось полной неожиданностью для российской армии. Сейчас украинцы прорывают глубоко эшелонированную оборону противника. У русских было более чем достаточно времени, чтобы подготовиться к оборонительным действиям. Судя по всему, подрыв плотины Каховской ГЭС был частью этой оборонительной стратегии России, поскольку это могло заставить украинское командование изменить направление удара с целью прервать сухопутное сообщение между территорией, удерживаемой Россией, и Крымом, что создало дополнительные трудности для украинской армии. В такой ситуации нынешнее положение дел на фронте вполне объяснимо. Мне кажется более важным, что, несмотря на скромные пока результаты контрнаступления, западные столицы, включая Вашингтон, расширяют поставки вооружения Украине. Уже ясно, например, что Киев получит истребители F-16, что казалось невероятным еще не так давно. Я бы сказал, Запад удваивает ставки в своей поддержке Украины. Не будем забывать, что через несколько месяцев начнется активная фаза предвыборной президентской кампании в США. Невозможно представить, что в такой ситуации администрация Байдена решит ослабить поддержку Украины, потому что она попросту не может себе позволить, грубо говоря, второй Афганистан. Любое отступление от Украины будет политически катастрофичным шагом для Джо Байдена. Помимо этого, поддержка Киева – это еще и фактор, сплачивающий НАТО, что Байден также может поставить себе в заслугу. То есть, на мой взгляд, Кремлю не стоит ожидать никаких изменений политики Вашингтона в отношении Украины, по меньшей мере, в ближайшие полтора года.
В последнее время много говорилось об опросе CNN, согласно которому впервые со времени открытого российского вторжения в Украину незначительное, правда, большинство опрошенных американцев высказалось за прекращение дальнейшего финансирования помощи Украине. Месяцем раньше, правда, в ходе опроса Института Гэллопа две трети респондентов высказались за помощь Украине. Как вы думаете, такие настроения могут отразиться на поведении политиков?
Ослабление поддержки заметно, но оно сравнительно незначительное. Это вряд ли отразится на уровне помощи Украине до конца следующего года. Но если ситуация окажется патовой к концу 2024 года, то тогда многое может измениться. Впрочем, я думаю, что в ближайшие месяцы наша поддержка Киева усилится. Он получит ракеты более дальнего радиуса действия и другое мощное оружие. Украинская армия новаторски использует беспилотники, ракеты отечественного производства, морские дроны. Она доказала свою способность действовать эффективно. От нее можно ожидать многого.
Дэн Гуре, как вы думаете, насколько серьезны позиции критиков американской помощи Украине в Конгрессе США?
Очевидно, что преобладающее настроение в пользу поддержки Украины. Вопрос, который поднимает большинство критиков американской помощи Киеву, состоит не в том, продолжать или не продолжать эту помощь, а в том, как и на что она расходуется, насколько эффективно используются огромные средства, выделяемые Украине. Американские законодатели, например, хотят убедиться, что деньги, расходуемые на социальные выплаты, в Украине используются по назначению, не разворовываются. И это, на мой взгляд, обоснованный подход.
С вашей точки зрения, может ли американская военная помощь оказать значительное влияние на ситуацию на линии фронта?
У нас есть инструменты, которые могут помочь Украине взять верх в этом противостоянии. Прежде всего, это воздушная поддержка и ракеты более дальнего радиуса действия, а также танки, боевые машины пехоты и зенитные комплексы. Все эти вооружения поставляются или вскоре будут поставлены Киеву. Я думаю, что это произойдет в ближайшем будущем, поскольку у администрации Байдена не будет оправданий в задержке решения о выделении Украине истребителей F-16 и ракет «Атакамс» после того, как Великобритания и Франция начали поставки ракет «Storm Shadow» и «Scalp». Мне кажется, соответствующее решение будет принято в течение нескольких месяцев.
А как вы объясняете внезапное появление в американской прессе сообщений о не слишком удачном ходе украинского контрнаступления?
Я не думаю, что имеет место некое переосмысление стратегии. Наоборот, сам факт освещения этих проблем можно рассматривать как своего рода напоминание администрации Байдена о необходимости увеличить поддержку Украины.
Это был Дэн Гуре. Юрий Фельштинский, что вы думаете об этой, можно сказать, критике, тактике и стратегии украинской армии со стороны союзников?
Я считаю, что такая постановка вопроса со стороны НАТО и Соединенных Штатов с пониманием, что и НАТО, и Соединенные Штаты, и Евросоюз помогают Украине, вопросов нет, но на самом деле она лицемерна. Она лицемерна, поскольку Украина поставлена в условия, когда она не может выиграть войну. Она не может выиграть войну, потому что ей не дают наступательные виды вооружений, ну, в том количестве того качества, которое необходимо, чтобы выиграть войну. И не разрешают использовать получаемое на Западе оружие для ударов по территории Российской Федерации. Нельзя выиграть войну, не нанося ударов по территории противника. Поэтому Украина поставлена, повторяю, в очень сложные условия, поставлена абсолютно искусственно, потому что прорывать нужно не Крымскую линию, да, не Крымский фронт, прорывать нужно Московский фронт. По Москве, как мы видим, еле-еле наносятся удары доморощенными дронами, которые то ли долетают, то ли не долетают, и если попадают, то непонятно куда. И это потому, что, повторяю, западные союзники не дают Украине наступательные виды вооружений и не разрешают Украине превратить оборонительную войну в наступательную. А без этого, подчеркиваю еще раз, выиграть войну невозможно.
Но, говоря реалистично, трудно представить, что в западных столицах примут этот ваш термин «наступательная война против России». Все-таки Украину поддерживает в ее оборонительной войне против российской агрессии.
Но украинскую территорию нельзя освободить, если вдоль российско-украинской границы стоит российская артиллерия неплохого качества, будем откровенны, которая пробивает расстояние на 25 километров. Поэтому по периметру украинской границы, вглубь Украины, даже теоретически, нельзя добиться освобождения украинской территории. Но главное, повторяю, нужно заставить Россию почувствовать войну. Для того, чтобы Россия почувствовала эту войну, удары нужно наносить по Москве. Это единственный нервный узел в России, который может почувствовать войну. Это единственный узел, от которого что-либо зависит.
Юрий, все-таки трудно, скорее даже невозможно ожидать одобрения западными столицами подобных операций. Согласны? Вот, например, Дания пообещала передать Украине истребители F-16, но при условии, что они будут использованы только над территорией Украины.
Нет, не согласен. Не согласен, и это как бы все равно этим закончится. То есть либо Запад должен капитулировать перед Россией, а я думаю, что это как бы не сильно реальный исход, да, этой войны. Причем капитулировать не только в Украине, а капитулировать вообще, да? Потому что если, например, вы прочитали твиттер Медведева от 20 августа, где сказано, что мы не успокоимся, пока мы не уничтожим Украину, вот просто всю. Если нужно там воевать десятки лет, мы будем там воевать десятки лет. Вот при такой постановке вопроса понятно, что у Запада нет другого выхода. Он должен победить в этой войне вместе с Украиной.
Это была рубрика «Панорама» и Юрий Жигалкин. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.